Это нас занято. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello. Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Ну что, вторник
что
сегодня.
Что такое,
да,
говоришь?
Что я говорю, 9 апреля. Всем хорошего дня. Немножечко пасмурно на улице. Но
ждем грозу.
Ждем грозу, да. Ожидаем. Люблю грозу в начале мая. Теперь надо люблю грозу в начале апреля.
Главное, что в рифму.
Ничего страшного. Там можно рифму подстроить. Сейчас, знаешь, рифмами никто и не заморачивается. Некоторые стихи, вон, послушай песен. Угу. Совершенно. Так, смотри, мы...
Люблю грозу в апреле, потому что так веселее.
А, потому что так, люблю грозу в апреле, мне кажется, я становлюсь смелее.
Или, мне кажется, я молодею.
Нет, я молодее.
Ну, в общем, да, Макс, давай не будем сейчас увлекаться.
В апреле гроза, прекрасная пора.
А в сердце слеза.
А в сердце... Ладно, мы с тобой такие еще поэты.
Какая Марин... гроза, я машину помыла, пишет Катя. Катя,
Кать,
вы же знаете
как
эту
всегда,
примету.
Да, хорош, белые брюки надень, дождь пойдет.
Да.
Машину
зонт
помой,
не возьми.
Гроза. Да. Вот надень что-нибудь такое, на чем остаются пятна от воды, тоже пойдет дождь, или еще что-нибудь на себя опрокинешь. Марин, Макс, скажи мне, пожалуйста, вот у меня всегда мне иногда становится стыдно. Например, за какие-то слова. Вот особенно, если я вдруг что-то скажу неверно, да, вот, или как-то кого-то я могу обидеть случайно.
Ты испытываешь какой-то позор, может быть.
Ну, не позор. Позор, мне кажется, это немного другое,
да?
А вот стыд, да, стыдненько бывает. Вот.
Но я тебе хочу сказать, что стыд – это базовая эмоция, которая возникает, когда люди осознают: я не соответствую требованиям общественных норм. Может быть, ты в тот момент как раз не соответствовал чьим-то нормам, своим нормам своих родителей, своих друзей.
Нет, в большей степени я не соответствую своему пониманию. Ты понимаешь, о чем я?
Понимаю, но у тебя есть какие-то ориентиры, какие-то ценности, да?
Вот,
и
помнишь, я тебе рассказывал историю?
Ты от них отошел, и тебе стало стыдно.
Помнишь, я тебе рассказывал историю? Я выхожу из вагона метро, было это уже давно, а в вагон начинает ломиться, ну, дедушка, ну, человеку лет там 65-70, ну, взрослый человек. И я ему стою и говорю: вы можно мне выйти, и вы потом спокойно зайдете? Он берет и меня вот так швыряет обратно в вагон, я его тоже швыряю. Вот, и выхожу из вагона, что-то ему говорю, вот, и затем проходит минута, я стою уже на эскалаторе, и мне безумно стыдно. Мне стыдно, что это практически ровесник моего папы, ну, чуть помладше. Почему я так поступил? Вот ты понимаешь, вот за такие моменты мне становится стыдно, в такие моменты, что я себя не сдержал.
Ты
вот,
чересчур эмоционален.
Да, мне стыдно за свою несдержанность. По той простой причине, что я не могу унять эмоции, и поэтому я вот так себя веду. Друзья, мы сейчас предлагаем поговорить о стыде, что это такое.
Что это за чувство, что это за эмоция.
Негативно ли это чувство? Побуждает ли оно...
Нас иногда остановиться, выдохнуть и подумать о том, что на самом деле мы сейчас делаем, чем мы занимаемся.
Да. Психолог Анна Девятка. Ань, добрый день.
Добрый день. Привет, Макс. Привет, Марина.
Привет,
спасибо,
Ань,
вам за такую, такую глубокую тему. И давайте, да, попробуем про нее поговорить аккуратно. Стыд бывает помогающий, который помогает нам регулировать свое поведение и замечать свои ошибки, понимать, что ты сделал что-то не так, искать другие способы реакции на сложные ситуации. А бывает стыд токсический, который парализует человека, и человеку настолько плохо, что он теряет контакт с реальным миром, потому что в голове шумит, сердце стучит, плечи трясутся, и человеку хочется спрятаться и буквально исчезнуть с белого света, чтобы его никто не видел.
А вот. Что делать, Аня, когда вот мы испытываем такую эмоцию последнюю, про которую ты рассказала? Вот мы что-то сделали такое, да, вот как-то под эмоциями, а потом нам безумно стыдно, мы хотим исправить ситуацию, но понимаем, что сделать либо это очень сложно, либо вообще невозможно. Что себе говорить?
Ага. Во-первых, важно проявить к себе доброту. Есть такое понятие «самодоброта». И важно понимать, что каждый человек способен на ошибки в своей жизни и на какие-то неудачные опыты. И разрешать себе тоже делать какие-то опыты в жизни, в том числе те, которые приносят боль. Боль себе, боль другим людям, и прощать себя за это. И давать себе шанс еще раз переиграть эту ситуацию. И, давать, ну, может быть, задать себе вопрос, а как бы я мог поступить иначе, что бы я мог сделать в следующий раз? И каждый раз, когда мы попадаем в стыд, этот стыд важно проживать, может быть, продышивать рядом с теми людьми, которым доверяешь и которые тебе скажут, ну, ничего страшного, но в этот раз не получилось, в следующий раз получится, жизнь продолжается, зато ты хорош в чем-то другом. Вот. И, ну, может быть, как-то проговорить, продумать, поделиться с другими людьми. Хотя вот стыд – это очень сложная вещь, которой сложно делиться. Но проговорить варианты, а как бывает еще, как можно поступить в этой ситуации с другими людьми.
А не получится, а не получится в следующий раз, что я еще раз так поступлю, мне опять будет стыдно, и опять все будет по кругу, я буду себя жалеть, оправдывать, а на самом деле все-таки не нужно было так поступать с другими людьми и такие вещи вытворять?
Ну, смотря в зависимости от того, какие вещи человек вытворяет, потому что стыд действительно это сигнал о том, что люди вокруг недовольны поведением, и люди вокруг дают обратную связь, так себя вести нельзя. Вот. Но не всегда люди вокруг правы. Например, мы возьмем классический пример, скучный пример, что вот женщины в 30 лет должны иметь детей, и не иметь детей в 30 лет – это стыдно. Или не быть замужем в 30 лет – это стыдно. Допустим, поколение, два поколения назад действительно это было в обществе повсеместно, но сейчас это уже далеко не так. И сейчас, если люди говорят, что вот постыдись, пожалуйста, тебе нужно срочно замуж, уже есть плеяда женщин, плеяда мужчин, которые разводят руками и говорят, ну, мы уважаем вашу точку зрения, но мы думаем по-другому.
Аня, но все это, вот даже вот это, то, что в 30 лет надо замуж детей, не надо в 45 ходить в джинсах с дырками, это все придумывают...
Носить короткие юбки.
Да, короткие юбки, это все придумывают люди.
Почему это мы все... должны оправдывать другие ожидания?
Вот чужие, именно, да? Почему я хочу ходить в джинсах, мне 45 и плюс, хочу ходить в джинсах с дырками, а мне кто-то говорит, моя соседка, что в моем возрасте это уже стыдно. Но это придумала она себе, пусть она не ходит в дырках, а я хочу. Почему я должен соответствовать чьим-то ожиданиям?
Мы находимся в обществе, мы живем в обществе, и так или иначе мы попадаем под ожидания других людей и под их картину мира. Наше право как бы обозначать свои личные границы и говорить, что вот у вас свои личные границы, у меня свои личные границы, то есть обозначать разницу между людьми. Но автоматически люди будут проецировать свое, правильность своего... будут проецировать свое правильное видение мира на других людей и просить других людей вот делать так, как они считают нужным. Это все вот вопрос обычно, да, откуда это все идет? Это идет от воспитания, потому что в Советском Союзе была такая фраза: не воспитывай ремнем, воспитывай стыдом. И стыдили детей перед другими детьми, перед родителями, сравнивали братьев с сестер между собой, говорили, что вот эта девочка лучше учится, чем ты. И таким образом пытались побудить ребенка становиться лучше. Вот на стыде выросло целое поколение детей.
А как реагировать на таких людей? Говорить, что у меня своя жизнь, у тебя своя, но обычно не получается. Люди все равно продолжают тебя провоцировать, вызывать на эмоции и навязывать свою точку зрения, как нужно, что делать, что носить, как носить, а с кем жить, во сколько
выходить
замуж. Мы,
получается, живем, да, постоянно в границах.
Мы должны оправдывать чужие ожидания. И ладно, если это просто, как Макс сказал, это соседка, да, какая-то, которая к тебе не имеет практически там никакого отношения, кроме того, что вы живете рядом. А если это близкие родственники, которые тебе постоянно капают на мозг тем, что у тебя нужно и как
стыдно, делать. Стыдно, стыдно, доченька,
где учиться,
внученька.
Где работать, да.
Тебе уже столько лет, а ты не замужем.
Ну, это мы тогда получаем человека, который находится в постоянном токсическом стыде, и большая часть людей сдаются и подчиняются требованиям тех людей, которые их постоянно эмоционально насилуют. Потому что вот это же эмоциональное насилие, когда человеку постоянно говорят, ты не такой, ты должен быть лучше, у тебя ничего не получается. Вот вот так вот важно, эталон такой, а ты должен под него подстраиваться. Человек все время чувствует свою неуспешность, и его «я» внутреннее, его внутренняя целостность даже не может нормально сформироваться, потому что он все время получает обратный отклик «ты не такой». И тогда мы получаем человека, который выбирает подстраиваться, потому что для него это безопаснее. Для его личности безопаснее подчиниться.
Ну, Ань, ну вот мы об этом и говорим. А как тогда с этим жить, если ты постоянно не совпадаешь с мнением других людей? Что, себя постоянно казнить за это? Постоянно, я не знаю, жгучий стыд испытывать, когда ты идешь там в мини слишком коротком, я не знаю, еще что-то происходит.
Когда ты не оправдываешь
яркая помада,
чужих ожиданий,
да. Когда ты что-то сказала не так и так далее. Ну, мы это же рушится личность. Хорошо, тогда надо что, какой-то заслон ставить?
Не общаться ни с кем, да?
Когда вот этот стыд, да, он вынуждает многих людей остаться в одиночестве, но вот когда говорим про девушку в юбке, например, как раз так, эта девушка лучше справилась со стыдом, чем тот человек, который одет полностью в закрытую одежду, одет правильно, но боится сказать лишнее слово, чтобы не вызвать недовольство других людей. Вот этим людям намного сложнее живется, они гораздо сильнее себя контролируют, чем девушка в юбке. Важно понимать, что если между людьми разница больше, чем 30%, в чем-то, в возрасте, в предпочтениях, в интересах. Этим людям уже сложно понять друг друга. И есть те люди, которые вас никогда не поймут и никогда не примут ту систему ценностей, которая есть у вас. И с ними можно выстраивать общение, во-первых, с жесткими временными границами. То есть, например, ездить в гости в воскресенье с 2 до 5 вечера, то есть 3 часа времени посвящать этому общению. Во-вторых, после этого общения необходимо переходить в теплые, плавные руки тех людей, которым вы доверяете, которые могут вас привести как-то в порядок, обуютить, сказать, что вы самый хороший на свете, и которые при этом не будут этим пользоваться, да, потому что человек, который находится в стрессе, он подвержен внушению. То есть важно, чтобы человек был, который может вас отогреть и при этом не воспользоваться вашим состоянием. Безопасное место должно быть. Вот. И вот так потихонечку воспитывать свою личность, искать тех людей, которые будут с вами на одной стороне.
Короче, менять компанию или менять круг общения.
А как себя отучить от навязывания своего мнения другим, своего ценного мнения, которого никто не спрашивал? И не давать советы...
Мне кажется, это...
Вообще сейчас не про тебя. Не давать советы другим, когда их никто не спрашивает. Вот как себя от этого отучить? От оценочного вот этого вот суждения?
Ну, это... Надо бы тогда здесь важно спрашивать человека, почему он дает обратную связь другим людям через оценочное суждение. Знает ли он, что бывают другие варианты обратной связи? Потому что оценка – это один из вариантов. Можно просто возвращать человеку обратную связь, например, через похвалу, хвалить его за что-то, или просто обозначать какие-то факты. Это тоже будет вариант обратной связи. Здесь скорее нужно расширять варианты взаимодействия с другими людьми. А если очень хочется давать оценку и обратную связь, нужно завести блог.
И вот блог... хороший совет, кстати, да.
Да, выливать всю энергию.
Я сейчас для себя принял такое решение, вот опять же, если вдруг, ну вот я опять выйду на улицу в джинсах с дырками, да, и меня опять встретит соседка и начнет что-то говорить, у меня появилась своя метода. Я говорю, вот зачем вы мне это сейчас говорите? Вы понимаете, вы нарушаете мое личное пространство, вы мне нарушите настроение, портите. Плюс ваша точка зрения мне, ну, совершенно, как Марина сказала, не нужна, потому что она не от вас ничего не зависит. Но имейте в виду,
тебе не стыдно про это говорить.
Да, но при этом мне нехорошо становится. Я потом отхожу, еду и думаю еще час, потому что я человек достаточно восприимчивый к каким-то там, я не знаю, словам, которые мне не нравятся. Нормально ли я поступаю? Я просто проговариваю и свое переживание, и тем самым я из себя это выливаю на этого человека, который заставляет меня стыдиться.
Ну, теоретически идея хорошая, не оставаться одному со своими переживаниями, а вернуть их обидчику, потому что женщина ведет себя агрессивно, ее никто не спрашивает, она свое мнение продавливает, да, когда ее не спрашивали. Но я боюсь, что мало сказать человеку, важно, чтобы человек хотел услышать. И когда вот так человек агрессивно свое мнение продавливает, готова ли она услышать в ответ? Вот, готова ли она услышать мнение? И здесь, может быть, побольше по нее пособирать информацию, что это за женщина вообще, зачем она подходит, чего она вообще хочет, может быть, она какая-то сумасшедшая, кому еще она подходит, она ко всем подходит или только к вам? Вот как-то все-таки надо пособирать информацию дополнительно.
Вам, ты стал ко мне на «вы».
Да, вот я сказала, думаю, да.
45 плюс, как сказал, так сразу
она на «вы». А вот еще, кстати, обратная сторона. Светлана спрашивает, а что делать с людьми, которым совсем не стыдно за нарушение общепринятых норм? Ну вот я бы это назвала, это невоспитанностью какой-то. Вот такие, знаешь, беспринципные, может быть, такие беспардонные люди. Вот что-то,
да. Ага, такие люди бывают, да. Но вот, к сожалению, с такими людьми, как вариант, либо за вас, чтобы кто-то заступился и объяснил, что с вами так себя вести нельзя, либо важно отдалиться от такого человека, и, возможно, в некоторых случаях человек поймет, что он ведет себя как-то не так, что от него отдалились и перестали с ним общаться, или стали реже общаться. Или можно ему обозначить, рассказать про то, что есть личные границы, и вот здесь ты нарушаешь мои личные границы. И многие люди еще не знакомы с понятием личных границ. Хотя это понятие сейчас массово транслируется и массово про него говорят, но в то же время то, что они бывают доверительные, то, что они бывают физические, то, что они бывают смысловые личные границы, вот про это еще только-только психологи начинают транслировать людям, рассказывать.
Ну и плюс ко всему все-таки за стыд у нас в мозге отвечает специальный участок нашего головного.
Стыдливый?
Да, тип стыдливый. И может быть он просто у этого человека поврежден, потому что если вы повредите этот участок мозга, я не помню, как он, но что-то с орбитой связано, там орбита фронтальный какой-то, то повреждение этой зоны лишает человека возможности испытывать тот самый стыд, о котором мы сейчас говорим. И имейте в виду, и делайте на скидки, ссылки какие-то, может, человек просто немножечко не в себе. Ань, есть еще такое понятие, как испанский стыд. Я не знаю, кстати, почему такое название появилось, когда ты смотришь на человека или фильм, или какой-нибудь концерт, какую-то программу, и тебе вдруг становится стыдно за того человека, который что-то там делает. Я в таких случаях или выключаю телевизор, или тут же как бы меняю обстановку, если это живьем происходит, и прекращаю вот эту всю ситуацию. Что это такое? Почему нам становится стыдно за другого человека?
Ну, видимо, человек делает что-то такое, что для нас является неприемлемым. И хорошо бы какой-то пример конкретный, но я так полагаю, что работает механизм слияния, мы воспринимаем этого человека как представители, например, нашего общества. Например, как если бы я представляла, как ведут себя другие психологи в обществе, или как, например...
Могу пример привести. Я недавно смотрю фильм, и в этом фильме главный герой, фильм такой, я не помню название, она берет зубную щетку, она ругается со своим молодым человеком, и он уходит, а она, такая мелкая месть, она берет его зубную щетку и чистит унитаз ею, этой щеткой, а потом опять ставит в стаканчик. И для меня эта сцена покоробила, и мне как-то это стало, за нее стыдно, что как ты так мелко мстишь, и так далее. Для меня вот это вот для меня это неприемлемо, ты правильно сказала.
Ты осудил ее в тот момент?
Я осудил, да. Лучше просто наорать, выговориться, чем брать вот этой щеткой, почистить унитаз.
Мне кажется, что ты занимаешься осуждением в этот момент.
Вот видишь, опять палка о двух концах. А с одной стороны мне стыдно, и я осуждаю, с другой стороны, какое я имею право осуждать?
Ну, стыд – это социальная эмоция, и она всегда ведет к регуляции поведения. Протирать зубной щеткой унитаза, и тем более, если это зубная щетка другого человека, и она продолжает использоваться им по назначению чистить зубы, нехорошо. Вот. И так как этот поступок, получается, сделан из-под тишка, но при этом показан в телевизоре, там возникает не только стыд, там, наверное, чувство мерзости возникает, чувство какого-то такого противного
брезгливости.
Состояния. Да, вопрос, тебе самому за себя не стыдно, что ты так ведешь?
Ты посмотри на себя.
А мне вот стыдно за только то, что я вижу.
Мне стыдно видеть, в кого ты превратился.
Да, еще, знаете, девочки, есть такой момент, я недавно прочитал, что у стыда, вообще у каждой эмоции, оказывается, у нашей, есть свой цвет. Вот стыд, как вы думаете, какого цвета?
Фиолетовый.
Не, Ань.
Ой, я не знаю, я думаю, что какой-нибудь, не знаю, какой может быть стыд.
Красный он, потому что когда человеку стыдно, он...
Но это как-то очень глупо, поэтому я не стала
ассоциируется
говорить.
С красным да. лицом. Типа того, что тебе становится стыдно, и ощущение, когда эта кровь приливает к тебе, и вот эти уши красные, щеки красные горят, потому что тебе стыдно, и вот эта эмоция ассоциируется с красным. Но это вот я прочитал, что разложили все эмоции на разные цвета. Ну, вот такая... Я не знаю, зачем я это рассказал, я просто это вычитал. Ань, еще такой момент. Если тебе... Вернее, не так. Если тебе постоянно, перманентно за что-то стыдно, вот можно это как-то от этого избавиться? Стыдно за какой-то свой поступок, который ты все равно каждый раз делаешь. Помните,
например, ты прокрадываешься к холодильнику в 2 часа ночи и съедаешь последнюю сосиску, которую твой муж оставил на завтрак.
Да, или как в «Золотом теленке». Он воровал, я забыл, как звали главного героя, ему становилось стыдно, но он продолжал воровать.
Ну, скажем, про сосиску, да. Там вариант, что нужно легализовать свою потребность есть сосиску по ночам и сделать историю из стыдной в необходимую, признать важность и ценность для себя этого мероприятия, и тогда, может быть, заняться вписыванием калорий, покупкой второй сосиски для мужа, ну, то есть как-то простраивать безопасность в эту сторону. А если говорим про воровство, то... Вот я, к сожалению, не помню, как там главный герой понимал, что это стыдно воровать, и почему он это делал. Вот там, наверное, все-таки должна быть какая-то длительная работа по перестройке паттернов поведения с изучением причин, зачем он так делал первоначально.
Угу. Стыд и вина. Стыд не так. Стыд ведет за собой вину.
Чувство вины.
Чувство вины.
Стыд и вина, да, это парные эмоции. Виноват человек обычно перед самим собой, вот он чувствует вину, либо перед другими людьми. Но когда человек виноват, он может извиниться. И ядро личности при этом остается целым, нетронутым. То есть виноват в чем-то, в каких-то поступках. А стыд может проецироваться на саму личность человека. То есть человек может воспринимать самого себя как... просто рожденного жить в стыде. И тогда эта работа с психологом очень длительная, кропотливая и достаточно тяжелая для обеих сторон.
У меня бабушка всегда говорила, вернее, не так, она говорила слово «срам», и если она говорила слово «срам», то стало быть, в нашей семье кому-то должно быть стыдно, потому что она порицала какое-то действие, какие-то мысли, слова именно этим словом. Ей достаточно было сказать, и мне уже становилось стыдно.
Не по себе.
Не по себе. Все идет из детства. Ань, спасибо огромное. Поговорили,
спасибо,
как мы боялись вчера, что мы можем кого-то оскорбить этой темой. Никого мы не оскорбили. Все нормально.
Нам не стыдно.
Спасибо вам большое за эту
тему. Нам не стыдно.
Да, очень хорошо поговорили, правда.
Анна Девятко, психолог, была с нами на связи. Анют, пока, до следующей встречи.
Пока-пока,
да. Друзья, мы поговорили, давайте почитаем ваши сообщения.
Застенчивый ворюга,
подсказывает нам музей. Да-да-да. Скорее всего, вот смотри, это Альхин из 12 стульев.
Альхин,
да.
Голубой воришка.
Да-да-да, это он и есть. 12
стульев,
да.
Это крыштеленок, Макс, правда.
12 стульев, извините. Мне вот 45, и мне стыдно за всех, кто с татуировками. Я, конечно, никому ничего не говорю, но хочется бежать от них, как от чертей, а потому что дед мне в детстве рассказал, что с татуировками ходят только люди, которые отсидели, низкосоциальная часть общества, исключение военные.
Почему вам стыдно, Андрей, за них? Вам не кажется, что
какая вам разница?
Это
высокомерие. Это их личное дело, да. Ну, хотят они ходить в татуировках, ну и ладно. Михаил пишет, соседка по подъезду, бабушка, постоянно называет меня другим именем и требует, чтобы я навел порядок во дворе, потому что я работаю с управляющей компанией. А я тем...
А я там не работаю, уже не обращаю на нее внимания. Она идет за мной и бурчит.
Михаил, вот не обращайте внимания, так и не обращайте внимания. Да. Спасибо, что обсудили с нами эту тему, послушали нас, делайте выводы. Ну, а если я говорю, кому видно, тому стыдно, кому видно, тому стыдно. Вот.
Там, конечно, по-другому было.
Да, там по-другому было, я спутал.
Переработка.
Сейчас вспомню, потом скажу вам. Все, новости.
Видно, у кого видно.